Евангелие в послании к Галатам, урок 7. Путь к вере. Пастор Пол Пеннер. Обратимся к Господу. Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя за истину Евангелия, открытую в послании к Галатам. Помоги нам понять ясное и простое Евангелие, открытое в этой книге. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Урок номер 7 в урочниках назван «Путь к вере». Я думаю, что название «Обещание веры» здесь будет более библейски обоснованным во свете самого изучаемого нами текста, а именно 22 стиха, одного из четырех текстов, предложенных для изучения. Он гласит: «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». И название «обетование веры» исходит из этого текста и означает «обетование веры Иисуса». Заключали ли вы когда-либо неудачную сделку или неудачный договор? Например, неудачный кредитный договор. И после заключения этого договора начинали понимать, что этот договор связывает вас, но вы уже были обязаны платить, не имея власти что-то изменить. Все это произошло потому, что вы согласились с правилами этого договора когда-то, и вы желали бы и отменить этот договор, вернуть все назад, но вы не знаете, как это можно сделать законным путем. Подобная ситуация случилась с древним Израилем, когда они заключили свою сделку с Богом. Они сказали: «Ну, где там твои 10 заповедей? Мы заключаем договор в том, что будем их соблюдать». Это предложение Богу было проявлением их самоуверенности. И когда они уже взялись за выполнение своих обещаний, вопрос их внутреннего конфликта с законом Божьим становился все более и более явным и актуальным. Это стало проблемой, которую они не могли разрешить. И вся последующая история их взлетов и падений, все реформы, производимые время от времени, не имели стабильного характера и оканчивались неизменным провалом. Апостол Павел, по-видимому, является первым иудеем, за исключением Иисуса Христа, который осознает реальную проблему, которую представлял из себя Ветхий Завет. Мы читаем на этой неделе 4 стиха из 3 главы Галатам, стихи с 22 по 25. В этих стихах Павел противопоставляет два завета, только немного в разных терминах, не используя само слово «завет». Однако он использует слово «обещание». А мы знаем, что слово «обетование» является синонимом слова «завет», то есть Божий завет. И читая эти стихи, мы видим, что Писание, то есть Тора или Ветхий Завет, заключило всех под грехом. Здесь речь идет о Ветхом Завете. Почему? Потому что закон указывает на грех. Закон осуждает все проявления нашего «я», которые могут произвести только грех. Продолжаем. «Чтобы обетование верующим дано было по вере Иисуса Христа». Это уже Божий завет. А до пришествия веры сказано, то есть до пришествия обетования Божьего, мы заключены были под стражу закона, то есть были в Ветхом Завете, до того времени, как надлежало открыться вере, то есть Новому Завету. Итак, закон был для нас, пишет Павел, детоводителем. То есть в этих условиях Ветхого Завета закон вел ко Христу, то есть к Новому Завету, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры, то есть когда вера Иисуса, вера Нового Завета пришла, мы уже не под руководством детоводителя. Это был Ветхий Завет. Вы видите, как высвечивается контраст между двумя заветами. Это два различных опыта, которые можно испытать как перед крестом, так и после креста. Мы коснемся этого позже. Теперь вернемся к 22 стиху. «Писание всех заключило». То слово «заключило» означает «закрыло». Для чего Писание закрыло? Мы дословно читаем «обетование», чтобы обетование от веры Иисуса Христа было дано верующим. Итак, когда Израиль дал свое обещание «Мы исполним весь закон», тогда Бог произнес 10 заповедей для двух целей. По словам Павла, заключить их под грехом, Этому соответствует образ тюремщика или надзирателя, чтобы показать им, что они являются грешниками, показать их жалкое состояние. Но более величественным намерением дать Израилю закон было намерение, чтобы, цитируя дословно, «обетование от веры Иисуса Христа могло быть дано тем, кто верит». Другими словами, привести к Иисусу и к Его вечному завету. К такому же, какой был у Бога с их отцом Авраамом. Мы видим, что первоначальным планом Бога в Его завете с Авраамом было обетование веры Иисуса Христа. Видел ли Авраам, что он спасается Иисусом Христом? Конечно, да, потому что Бог провозгласил и показал ему великую жертву Спасителя, пробуждающую сердца. Взглянем на 17 стих. Там сказано, что завета о Христе прежде Богом утвержденного, а это относится к Аврааму. Итак, завет с Авраамом был заключен Богом во Христе. Слово «утвержденного» означает, что он был ратифицирован. Что же утвердило этот завет? Его утвердила жертва Христа. Самое ясное откровение Божьей любви к грешникам – это распятие Иисуса Христа. Крест является источником веры Иисуса. В 8 стихе 3 главы Галатам мы читаем, что Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило, буквально благовествовало Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, Бог благовествовал или проповедовал Евангелие Аврааму. Желаете ли вы услышать проповедь Евангелия прямо от Бога? Это была бы потрясающая проповедь. Желаете ли вы услышать Бога, проповедующего о кресте Иисуса? Это, наверное, пробудило бы сердца. Но как раз это и слышал Авраам. Это и побудило его сказать «Аминь». Он был спасен верой Иисуса. У нас нет никаких оснований утверждать, что Божье благовествование Аврааму было каким-то неполным, когда оно было проповедано ему. Это всегда одна и та же благая весть. А когда Авраам услышал это благовествование? Когда он был иудеем или когда он был язычником? Когда он был язычником. Итак, Бог открыл ему всю значимость вести креста. Эта спасительная истина, которую Авраам услышал, обратила его сердце, которое приняло веру и зажглось Божьей любовью агап. Это была вера Иисуса Христа, о которой Бог провозглашал Израилю на горе Синай. Когда они в своем неверии в Божью заботу и способность поддержать их жизнь в пустыне роптали на Бога, говоря: «Неужели ты вывел нас, чтобы погубить здесь пустыни?» Бог повелел Моисею: «Возьми свой посох и ударь по скале». Что же произошло, когда Моисей ударил по скале? Потекла драгоценная вода. Апостол Павел понимал значение этого урока, и он дал нам вдохновенное объяснение об этой скале. Он говорит, что они все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего или буквально сопровождающего их камня. Камень же был Христос. Скала представляла собой пострадавшего Христа. Моисей ударил по горе Синай, и жизнь всех продлилась, потому что из этой скалы потекла драгоценная вода. Они имели Голгофу прямо там, при горе Синай. Они поняли Евангелие как силу Божию для спасения. Это был всегда присутствующий крест. Это была Голгофа на Синай. Поэтому Христос был той реальностью, на которую указывал каждый жертвенный агнец с тех пор, как Адам согрешил в саду. Бог вынужден был принести в жертву животное, чтобы сделать из него одежды и одеть ими Адама. Таким образом, они были научены тому, что они живут благодаря той драгоценной крови, на которую указывали все эти жертвенные агнцы. В 1 Петра 1:19-20 мы читаем, что драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Вот почему каждый из нас имеет жизнь и радуется этой жизни. Но когда Бог провозгласил все это детям Израилевым, они не увидели своей нужды во Христе, подобно их отцу Аврааму, и в своей самодостаточности они провозгласили себя достаточно праведными для того, чтобы выполнить все условия и быть послушным. И это был их Ветхий Завет. Это было их обещание все выполнить согласно Божьего плана. Бог тогда говорит: «Ну, согласно вашего обещания, вы должны хоть знать, в чем заключается моя воля. и он провозгласил им 10 заповедей, а также написал их своим собственным перстом. Насколько успешными они были в исполнении этих заповедей? Вскоре они нарушили их все, поставив золотого тельца для поклонения этому идолу. Однако в случае с Авраамом Богу не нужно было все это делать, записывая заповеди на камни, потому что Авраам просто поверил, и Бог написал их в его сердце и в его уме. Поэтому 10 заповедей были 10 драгоценными обещаниями Аврааму, и они содержались в Вечном Завете, который Бог дал ему. Итак, Бог провозгласил свой закон с горы Синай среди огня и молний и землетрясений, чтобы впечатлить их этим зрелищем и показать, насколько они грешны и не способны спасти себя. Они были не в состоянии исполнить своего обещания быть послушными своему Ветхому Завету. Словами «Писание заключило всех под грехом» имеется в виду то, что закон с позиции Ветхого Завета является тюремщиком.
Если вы говорите «Я собираюсь исполнить все эти заповеди, я буду делать самое лучшее, на что только способен, в достижении этой цели, полагаясь на все человеческие силы в своем спасении через соблюдение всех этих заповедей», то в этот же момент закон становится полицейским для вас. Он заключает, закрепощает вас собой. И проблема не в законе. Закон праведен, свят и добр. Проблема в грешнике и в его представлении о спасении. Павел говорит в стихе 21. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Он говорит именно об этом. И каков ответ? Никак. Разве проблема в законе, когда грешник смотрит на него, как на офицера тюремной охраны? Нет. Проблема возникла по причине их обещания исполнить закон. Итак, представление о законе, как о тюремном офицере, здесь имеется и в 22 и в 23 стихе. Прочитаем 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере», то есть Новому Завету. Все предназначение закона, данного на Синае, заключается в том, чтобы заключить грешников и направить их ко Христу, к Новому Завету. В урочнике возникает определенная путаница, когда в уроке за понедельник сказано, что изучаемый нами отрывок Писания относится только к иудеям. Не знаю, как глубоко вы готовы вникать в этот вопрос, мы уже немного говорили об этом. По мнению урочника, Павел имел в виду, что иудеи были под стражей закона перед пришествием Христа. Далее объясняется, что Павел говорит только иудеям в этих 4 стихах. Но если вы прочитаете всю 3 главу послания Галатам, то вы увидите нечто очевидное. Да, Павел говорит иудеям, но также он говорит и язычникам. Он пишет свое письмо всем. Поэтому иудей вы или язычник, вы можете тоже иметь этот опыт. Вы тоже можете пообещать Богу: «О Боже, я обещаю, что я буду соблюдать Твои заповеди». И каждый, кто дает такое обещание, обнаруживает себя под грехом или под законом, или под проклятием закона, приговоренным к смерти. Эти люди отданы в руки тюремного офицера, и они сидят в камере смертников. И все это для того, чтобы привести их к вере Иисуса Христа или к Новому Завету. Понять этот отрывок правильно невозможно в отрыве от вести 1888 года, потому что в урочнике приведено общепринятое толкование этого отрывка. Это понимание исходит из книги по посланию Галатам, которая выпущена в дополнение к этому урочнику. Я бы хотел поговорить с автором этой книги, чтобы выяснить этот вопрос. Дело в том, что не только об иудеях сказано, как о тех, которые были заключены законом. Откроем Римлянам 3 главу 9 стих. Там сказано, что из себя представляет это заключение под стражей закона. Люди, заключенные в эту тюрьму, находятся там потому, что они согрешили. И Павел говорит иудеям в Римлянам 3 главе 9 стихе следующее. Это отрывок, параллельный изучаемому нами. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? То есть лучше ли мы их? Лучше ли мы, иудеи, их язычники? Нисколько, ибо мы уже доказали, как иудеи, так и еллины, все под грехом. Это точно та же мысль, о которой Павел говорит в 23 стихе 3 главы послания Галатам. А спустя несколько страниц в Римлянам 11 главе 32 стихе он говорит: «Ибо всех заключил Бог в непослушание или в неверие, чтобы всех помиловать». Непослушание и неверие — это основная характеристика Ветхого Завета. Примечание переводчика. Греческое слово «апития» здесь можно перевести как словом «непослушание», так и словом «неверие». Объяснение слова «заключил» на полях моей Библии перевода короля Якова говорит «закрыл их вместе».
Итак, мы видим, что закон имеет двойное намерение. Во-первых, заключить грешников с собой до тех пор, пока они не увидят веру Иисуса и не будут освобождены от эгоистичных мотивов Ветхого Завета. Во-вторых, как написано в Римлянам 11 главе 32 стихе, «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать», то есть дать им свое прощение. Поэтому выражение «быть под законом» идентично выражению «быть под грехом». Поэтому те, кто под законом, это преступники закона. Праведники не находятся под законом, они ходят в нем, в законе. Они под благодатью. Это есть опыт Нового Завета. Израиль со своим гордым и плотским сердцем, которое не подчиняется закону Божьему, да и не может, был помещен под закон посредством своего собственного обещания, то есть Ветхого Завета. И это произошло даже перед тем, каким были даны образы и тени левитского обрядового закона. Итак, апостол Павел объясняет этот принцип, который является вечным, но если вы примените его частным образом к горе Синай, то там вы видите, как Бог показал им жертву Христа посредством той скалы, по которой ударил Моисей, и дал им те же обещания, которые он дал Аврааму. Каким же был их ответ? Неверие, выраженное в словах «Мы все исполним». Тогда Бог говорит им: «Вот мой закон». Он заключает их или садит в тюрьму до тех пор, пока они не увидят откровение веры Иисуса, которое увидел их отец Авраам. Мы разобрали иллюстрацию, которую Павел использует в отрывке с 21 по 23 текста 3 главы послания Галатам. В стихах же с 24 по 25 он меняет иллюстрацию. Речь идет теперь о детоводителе. Закон теперь является детоводителем, в отличие от тюремного охранника в предыдущих стихах. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Если мы будем читать эти тексты поверхностно, то к какому выводу мы придем? К такому же, какой имеют наши друзья-евангелисты. Мол, если 10 заповедей являются этим детоводителем, то когда пришел Иисус, Он отменил функции этого детоводителя своей смерти на кресте. И нам нет никакой нужды больше волноваться и думать о субботе. К этому выводу ведет очень поверхностное понимание этого стиха. Особенно это усугубляется непониманием вопроса двух заветов. Потому что Павел на самом деле описывает здесь два различных опыта. Наилучшее объяснение образа детоводителя находится в первом стихе 4 главы послания Галатам. Там сказано: «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». В данной иллюстрации мы имеем ребенка, который является наследником великого состояния. Он уже родился богатым. У него нет необходимости зарабатывать свои богатства. В современном мире тоже есть подобные люди, которые уже рождаются владельцами целого состояния. Но хозяин этого имения говорит рабу, детоводитель: «Я даю тебе власть над этим наследником. Ты должен будить его по утрам, одевать, водить в школу. Если он уклоняется в сторону по дороге в школу, ты должен его наказывать, на что ты имеешь мое разрешение. Мы имеем раба, который имеет власть над своим будущим господином и наследником. Вы видите из этой иллюстрации, что Израилю было обещано наследие, но посредством неверия они встали на путь потери этого наследства. И Бог нечто совершил по причине их греховного неверия. А именно, Он закрыл их в тюрьму при помощи закона, чтобы привести их ко Христу. И Он как бы говорит: «Вы прям как тот маленький ребенок, являющийся наследником великого состояния. Вам было обещано такое великое наследство, но посредством вашего собственного неверия я вынужден был заключить вас при помощи закона, то есть этого детоводителя». Богатые люди в Римской империи нанимали воспитателей для своих детей, и эти воспитатели были рабами. Во втором тексте 4 главы Павел продолжает эту тему, говоря: «Он, то есть наследник, подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Этот назначенный отцом срок означает то время, когда этот наследник будет уже готов к принятию своего наследства. Далее мы продолжаем читать следующее. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, или дословно принял состояние под законом». Что же такое вещественное начало мира? Это то, что движет религиозным человеком в попытках оправдать себя. Человек, который обещает все исполнить точно так, как воля Божья предписывает, находится в постоянном конфликте и противостоянии с законом Божьим. Вопрос в следующем. Как он может узнать о том, что уже все исполнил, как надо? Когда может наступить такой момент, что ты скажешь: «Я исполнил закон»? Допустим, закон говорит: «Не прелюбодействуй». Мы, к примеру, можем сказать, что исполняем эту заповедь, имея в виду нашу внешнюю жизнь, внешние поступки. Но как насчет наших мыслей? Иисус сказал, что если кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть вышеупомянутый подход к религиозной жизни, если и может что-то изменить, то только внешне. А как быть с внутренними мотивами? И мы всегда будем иметь этот конфликт с законом, пытаясь исполнять его. Однажды я зашел в банк, чтобы разменять $100 по двадцатку. И мне по ошибке отсчитали 6 двадцаток. Это случилось со мной в первый раз. Я обнаружил эти нечистые, корыстные побуждения в своей душе. Когда они возобладали, и я вышел на улицу, то тут же обнаружил в себе этот конфликт с законом. Противостояние с законом было очевидно. И тут собеседник в классе делится историей о том, что произошло обратное, то есть ему не додали, то есть не досчитали, и он оказался в убытке. И сразу же у него возникали побуждения пойти и обвинить в корости кого-то, не думая о том, что это могло произойти случайно. Человек, переживающий опыт Ветхого Завета, обещая Богу послушание, похож на того ребенка, который должен быть помещен в рабство, в подчинение и в тюрьму закона, чтобы быть приведенным ко Христу. Грех на самом деле гораздо глубже внешних поступков. Это внутреннее, глубокое, сердечное решение. Поэтому это противостояние и конфликт с законом всегда в действии. С одной стороны, обличение, с другой стороны, мысль о том, что я все-таки возьму и воспользуюсь этими лишними деньгами, которые отсчитали мне по ошибке. В этом и заключается искушение. Это решение иметь пользу от этой двадцатки. Это решение иметь пользу для самого себя. Это решение для самого себя что-то совершать. Обратите внимание на то, что во всех текстах о заключении грешника под законом говорится об одном и том же намерении. Сказано, что Писание заключило всех под грехом, чтобы обетование веры Иисуса могло быть дано тем, кто верует. Закон был дан по причине греха. Итак, закон заключает их, чтобы они могли прийти к обетованию веры Иисуса Христа. Это и есть намерение, с которым Бог дал закон на горе Синай, чтобы дать познание греха и привести грешника к Иисусу, то есть к Новому Завету. И Писание учит, что это относится и к иудеям, и к язычникам, потому что закон заключает грешников, а это значит и иудеев, и язычников, чтобы привести их к обетованию Нового Завета. Опыт под законом – это опыт и мотивация Ветхого Завета. Вера Иисуса – это опыт Нового Завета. Поэтому обетование Христа и эра Нового Завета началась сразу после грехопадения человека. Существует на самом деле два вида взаимоотношений с Богом – отношение греха и смерти и отношение праведности и жизни. Но эти два вида взаимоотношений идут параллельно с самого падения человека. Если вы понимаете разницу между двумя заветами, то вы находитесь на шаг впереди евангелистов, будь то вне нашей церкви или внутри ее. Потому что, согласно евангелистам, Ветхий Завет – это путь спасения, данный Израилю до времени креста, выражающийся словами «исполняй и будешь жить, а нарушишь – умрешь». Согласно этому взгляду, Бог дал Израилю 10 заповедей с тем, что если они исполнят их, то они будут спасены. Но, мол, когда Бог понял, что этот путь не срабатывает, то Он избавился от закона на кресте, и мы сейчас под благодатью, в эпоху Нового Завета. И все, что от нас требуется сейчас для спасения, это верить в Иисуса. Путь спасения, согласно такого взгляда на закон, зависит от времени, в которое живет человек. То ли он живет в ветхозаветнее, то ли в новозаветнее время. Бог представляется неким экспериментатором, который попробовал одно средство спасения, которое не принесло успеха, и потом он решил применить другой подход, наблюдая, сработает ли его метод веры Иисуса после креста, если отменить закон и больше не морочить с ним голову. Этот евангелический взгляд на спасение так и говорит. В этом подходе и заключается причина, по которой они не хотят даже разговаривать о четвертой заповеди и о многом другом. В этом понимании спасения мы имеем Бога, который изменяет своим принципам и решениям. Но Павел учит нас тому, что Авраам был спасен посредством его обещания, обетования Вечного Завета, которое было обетование веры Иисуса Христа. Разве не таков план спасения сегодня? Точно такой же. А что содержится в обетовании веры Иисуса Христа? 10 заповедей содержатся в этом обетовании. Они едины. Обетование и закон. Закон заключен в обетовании. И текст говорит нам так. Противен ли закон обетованием Божьим? Это стих 21, 3 главы послания Галатам. И ответ – никак, или Боже сохранит. Закон содержится в этом обетовании. Проблема с законом начинается, когда... Извините, на самом деле нет никакой проблемы с законом. Проблема заключается в грешнике, а не в законе. Проблема начинается, когда грешник говорит «Я исполню закон». Проблемы не было даже в законе, написанном на каменных скрижалях. Этот закон является совершенным описанием праведности Божией. Но грешник не может быть послушным этому описанию. Вот почему вера Иисуса является единственным средством истинного сердечного послушания. Итак, Новый Завет и Ветхий Завет представляют собой два различных религиозных опыта. И они оба могут иметь место и перед временем креста, и после времени креста. Другими словами, перед временем креста Авраам имел опыт Нового Завета. Но когда он допустил в свой семейный союз третьего человека, пытаясь исполнить Божьи обетования, это был Ветхий Завет, это было проявление неверия в Божье обетование. Авраам в своей жизни имел оба этих религиозных опыта, опыт Нового Завета и опыт Ветхого Завета. На горе Синай мы также видим проявление Ветхого и Нового Завета. Моисей верил в Божие обетование, иначе он не ударил бы по скале. Но народ не усвоил этого урока. Они заключили с Богом завет неверия. Итак, понятия Ветхого и Нового Завета не основаны на времени послания Галатам. И я боюсь, что урок за понедельник ведет нас к пониманию ветхозаветнего и новозаветнего путей спасения, как говорят евангелисты, отличающихся друг от друга. Поэтому я и обеспокоен этим вопросом. В книге, которую написал автор урочника, и которая является дополнением к этому урочнику, сказано, что вера Иисуса пришла только после первого пришествия Христа. Другими словами, Нового Завета не было до первого пришествия Христа. Но мы видим, что верой Иисуса был спасен и оправдан Авраам. Таким образом, если мы согласимся с тем, что веры Иисуса не было до Его первого пришествия, и ею не спасались люди, то эта проблема ведет к принятию евангелического представления о спасении и о двух заветах. Один из собеседников говорит о двух возможных результатах встречи грешника с законом. Первый результат представляет собой своего рода духовное самоубийство. После многочисленных попыток исполнить этот закон, неизменно увеличивающих этот конфликт и противостояние самого закона, когда грешник говорит: «Я попробовал все, что только можно попробовать, чтобы удовлетворить его требования. С меня хватит». Это, конечно же, не означает, что этот человек обязательно становится каким-то явным грешником или действительно оканчивает жизнь самоубийством. Это решение принимается глубоко в душе и ведет к тому, что такой человек оставляет христианство. Вторым результатом этого столкновения является тот благословенный опыт, когда закон действительно привел и указал на Христа. И хотя мы говорим, что это делает закон, но на самом деле противостоянием закону является сам грешник. Поэтому грешник смотрит на закон с тревогой, видя в нем своего противника. Дух же Святой в это время использует закон, чтобы исцелить и, подобно хирургу, в конце концов удалить грех. Эти иллюстрации очень практичны. Теперь перейдем к стиху 25. По пришествии же веры, то есть веры Иисуса, веры Нового Завета, то есть когда это обетование веры Иисуса, веры Нового Завета исполнилось в нашем опыте, то есть когда Святой Дух открыл нам Христа, мы уже не под руководством детоводителя. Другими словами, мы уже не находимся под осуждением закона, уже не находимся в этом конфликте и противостоянии с ним. Христос преобразует сердце и ум, и закон уже является просто свидетелем того, что его праведность исполняется в сердце и в жизни данного человека. Это прекрасная истина. Но наши друзья-евангелисты берут стихи 24 и 25 и говорят, что мы уже не под руководством этого детоводителя, когда мы верим в Иисуса. И что самое тревожное, они говорят, что закон отменен. И это очень печальное зрелище. В нашей истории, в истории адвентистов седьмого дня, мы уже попадались в эту ловушку, в ловушку этого образа мысли. Тексты 23 и 24 были ключевыми в вопросах вести 1888 года, данной в Миннеаполисе адвентистам седьмого дня. Мы можем быть в этом уверены, потому что Эллен Уайт говорит нам об этом в первом томе «Избранных вестей» на страницах 234 и 235. Вот это утверждение, описывающее наших ведущих богословов тех дней. Между прочим, богословы в состоянии причинить вам проблемы и запутать вас. Не следуйте за богословами, следуйте за Библией. Потому что богословы сталкиваются с многочисленными книгами и теориями, и они приобретают красноречие и убедительность на основании этих книг и теорий, которые на них влияют. Но является ли какая-то теория библейской. В нашем уроке мы тоже имеем теорию, которая объясняет Писание, а не наоборот. Эта теория говорит об истории спасения в таком свете, в котором мы не найдем ее в Библии. Ну, достаточно о богословах. Ученые могут быть обучены в обычных мирских учреждениях. Они могут получать там образование, чтобы потом приходить в наши университеты и обучать нас, и приносить ту теологию в наши университеты. И эта теология записывается в наших урочниках и в наших книгах, и это приводит в замешательство наш народ. В классе поднят вопрос о современных ученых-богословах и о том, как они могут фактически занимать позицию пророков, выдвигая те или иные объяснения и толкования. Пастор Пол Пена говорит, что он может говорить только о богословах времени Христа и об их особенностях в современных терминах. Но лучше, говорит, мне быть поосторожнее, чтобы не быть уволенным. Но нам достаточно просто следовать за Библией и Духом Пророчества, и мы будем в безопасности. Учеными времен 1888 года были Урия Смит, редактор журнала Review and Herald, Джордж Батлер, президент Генеральной конференции, также был богословом, также Конради был ученым того времени, и, между прочим, сразу после 1888 года он стал противником адвентизма, перешел в баптизм и начал писать книги, направленные против адвентистов и против субботы. Вот что порой делают ученые и богословы. Джордж Батлер, президент Генеральной конференции, написал книгу, посвященную посланию Галатам, и назвал ее «Закон в послании Галатам». Это произошло прямо перед 1888 годом. И его целью в написании этой книги, посвященной посланию Галатам, была защита закона Божьего. Эта цель отражается даже в названии «Закон в послании Галатам». Наш урочник субботней школы также главным образом имеет целью защиту закона Божьего. Но закон и Евангелие идут рука об руку, как вы видите. И когда мы видим это, мы не имеем больше нужды тратить целые часы нашего времени на защиту закона Божьего. Но Эллен Уайт отметила, что этот отрывок из послания Галатам был ключевым текстом в Вести 1888 года. И в вышеуказанном тексте из книги «Избранные вести», она говорит, апостол здесь особенно говорит о нравственном законе. Это высказывание касается текстов 23 и 24 из 3 главы послания Галатам. Этим детоводителем является нравственный закон 10 заповедей. Однако ученые-богословы времени 1888 года говорили, нет, это церемониальный закон. Знаете, почему они так говорили? Они говорили так, потому что евангелисты использовали этот текст как самый веский текст в поддержку отменения закона на кресте. Поэтому сейчас, если некоторые адвентисты, изучающие Библию, говорят, что детоводитель – это 10 заповедей, то они считаются поддерживающими евангелистов и их доводы. Но все доводы евангелистов в поддержку этого мнения являются доводами в поддержку их точки зрения о двух заветах и о том, что закон был отменен на кресте. Но наши пионеры-адвентисты, изучающие Библию, Джонс и Вагнер, не поддерживали этой точки зрения. Они смотрели на эти тексты с позиции не евангелического понимания двух заветов, а они видели два завета как два опыта, которые оба могут иметь место в жизни человека, как до времени креста могли иметь место, так и после креста могут иметь место в жизни человека. Позвольте мне продолжить цитировать. Итак, Эллен Уайт говорит, что апостол в данных текстах главным образом говорит о нравственном законе 10 заповедей. Затем она добавляет следующее. Нежелание уступить предвзятым мнениям и принять эту истину то есть истину о том, что детоводитель – это 10 заповедей, закладывает основание великой оппозиции, явленной в Миннеаполисе, противодействия против Божьей вести, переданной через братьев Вагонера и Джонс. Далее говорится о том, что это послужило причиной отвержения начала излития позднего дождя. Другими словами, эти ученые сказали, если мы примем то, что говорят Джонс и Вагонер, о том, что нравственный закон – это детоводитель ко Христу, это означает, что мы должны будем принять все, чему они учат в отношении праведности через веру. А мы не собираемся сворачивать на этот путь. И вот почему мы, братья и сестры, все еще здесь. Мы еще здесь. Если бы церковь приняла весть о праведности через веру в 1888 году, Иисус бы пришел давным-давно. Нас здесь бы уже не было. Итак, данные четыре стиха являются собой контраст между двумя заветами. Позвольте мне теперь поднять вопрос о том, какова разница между теми церковными реформами, которые по своей природе являются ветхозаветными, и теми церковными реформами, которые по своей природе являются новозаветными. Обычно возрождение и реформация касаются изменений в жизни. Об этом обычно все разговоры и призывы говорят. Речь в основном о послушании Божьим заповедям. И все это, конечно же, сопровождается словами «силой Божьей». Когда новая администрация новоизбранного лидера церкви приступает к работе, слышны сильные призывы к возрождению и реформации, которая позволит церкви стать способной исполнить заключительную работу в этом мире. Но сейчас, спустя год после избрания нового руководства, мы не слышим много о возрождении и реформации. Стоит ли нам различить разницу между ветхозаветним возрождением и реформацией и новозаветним возрождением и реформацией? Предположим, что мировая церковь адвентистов переживает сегодня великое возрождение и реформацию, основанную на Ветхом Завете. Будет ли это откладывать пришествие Иисуса или приближать Его пришествие? Если это имеет значение, то каковы различия между этими двумя видами реформации? Ветхозаветние реформы имеют временный характер. В случае с царем Иосией, его сын сразу же после смерти отца начал вести народ к отступлению от Господа, и народ начал блуждать, как заблудшие овцы. То есть в этой реформации не было корней или не было основания, которое бы служило фундаментом для них. И с тех пор, как умер Иосия, народ пришел к своему полному национальному уничтожению. Это говорит о том, что при царе Иосии народ не познал никаких фундаментальных и вечных евангельских истин. И это не было виной самого этого бедного царя. Он просто унаследовал это бремя Ветхого Завета, которое израильский народ взвалил на себя на горе Синае. Апостол Павел, вероятно, был первым израильтянином, который ясно различил значение их ветхозаветной истории, когда он сказал: «Закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой». Прямо как это было с Авраамом, который был с Богом в Новом Завете, состоял в отношениях Нового Завета. Мы можем пронаблюдать многочисленные ветхозаветные попытки совершить возрождение и реформацию в нашей Всемирной Церкви, которые появлялись и угасали за последние 160 лет. Это возрождение царя Иосии, повторяющееся снова и снова. И эти попытки часто были вдохновляемы и привносимы в нашу церковь из популярных евангелических или экуменических движений. В 20 веке были также такие движения неоднократно. Скорее всего, мы еще будем свидетелями массивных ветхозаветных реформаций, к которые будут захватывать наши общины в 21 веке. Ветхозаветние возрождения и реформации движимы желанием получить Божье благословение. Новозаветние возрождения и реформации движимы сердечной благодарностью и желанием ценить те Божьи благословения, которые уже приняты и осознаны. Ветхозаветное возрождение поэтому по своей природе эгоцентрично, а все, что является в своей сущности эгоцентричным, просто вынуждено быть законническим в своем корне. В противоположность этому, новозаветные реформы и возрождения основаны на опыте отождествления со Христом, который превосходит страх быть погибшим. Если мы желаем такого возрождения и реформации в среде адвентистов седьмого дня, которые будут длиться долго, то нам необходимо повторить весть Пятидесятницы, то есть ту весть, которая будет почитать и превозносить распятого Христа, и понимать это в связи с вестью об очищении святилищ. Это и есть истинное оправдание через веру, которое примиряет отчужденное сердце с Богом. Это есть опыт искупления или единения, истина о святилище. Эта весть будет производить истинное возрождение и реформацию в нашей церкви. Все клятвы об исполнении всего, что говорит Господь, в основе которых лежит эгоистичная озабоченность, являются ветхозаветными в своей сущности и мотивах, и никогда не произведут продолжительного возрождения и реформации. А если и будут что-то производить, то эта реформация не приблизит нас ни на день ко второму пришествию Христа. Только новозаветная реформа приблизит его пришествие. Послание Галатам на самом деле ясное и простое. Нам нет никакой нужды запутываться и запутывать людей. Нет никакой необходимости испытывать смущение и недопонимание во время изучения этой книги. Я надеюсь, что ясность и простота сопровождали нас сегодня в наших размышлениях на тему обетования о вере. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эти замечательные уроки о Евангелии, которые содержатся в послании Галатам. Помоги нам принять к сердцу и понять принципы, лежащие в основе двух заветов и их отношению к закону и Евангелию. Молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.